Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Дорогие наши слушатели, 24 года тому назад, на первый день Пасхи 1993 года, в возрождающейся тогда Свято-Введенской Оптиной пустыни произошло трагическое событие. От рук сатаниста мученической смертью в первый день Пасхи погибли трое братьев святой обители, иеромонах Василий Росляков, инок Трофим Татарников и инок Ферапонт Пушкарев. Сегодня многочисленные паломники прибывают отовсюду поклониться их святым могилам и попросить благодатной помощи в духовных и житейских нуждах. За это время, почти четверть века, слава об убиенных монахах распространилась не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Господь прославляет избранных Своих, отдавших жизнь ради Его святаго имени. Известие о мученической кончине трех оптинских насельников от руки сатаниста на Пасху 1993 года, подобно грому небесному, прорезало обычную повседневность жизни, потрясло людские души и сердца. Вскоре после гибели братьев на имя отца-наместника в Введенской Оптиной пустыни была направлена телеграмма святейшим патриархом Алексеем II. «Христос воскресе! Разделяю с вами из братьев обители пасхальную радость. Вместе с вами разделяю и скорбь по поводу трагической гибели трех насельников Оптиной пустыни. Молюсь об упокоении их душ. Верю, что Господь, призвавший их в первый день святого Христова воскресения через мученическую кончину, соделает их участниками вечной Пасхи в невечернем дни Царствия Своего. Душою с вами из братьев, патриарх Алексей II, 18 апреля 1993 года. Сегодня, дорогие наши слушатели, мы хотим предложить вашему вниманию два архивных материала. Беседу архимандрита Мелхиседека Артюхина, в ту пору насельника Свято-Введенской Оптиной пустыни, записанную спустя год после трагических событий в Оптиной 93 года, а также беседу с монахиней Марией, матерью убиенного инока Трофима Татарникова. Эта запись была сделана 15 марта 2013 года.
Христос воскресе! Из мертвых смертью сметь поправ, и сущим в гробе живот даровав. В этом году Пасха в Оптиной пустыни прошла необычайно торжественно, очень радостно. Мы еще и еще раз насладились этого пира веры, вкусили этого откровения будущей жизни, потому что Пасха нам открывает ту вечную жизнь, блаженную и радостную, которую Господь уготовил каждому из нас. И вот Пасха – это всегда откровение о будущей жизни. И мы в этом году, по своей милости Господь утешил нас и дал еще раз встретить этот праздников праздник и торжество из торжеств. И вот в этом году было очень много паломников, гостей, приезжих людей, просто мирян, которые пришли разделить с нами эту радость. Радость светлого Христова воскресения. Крестный ход прошел необычайно торжественно, под звон оптинских колоколов. Много людей, много как-то радости было. И причем, может быть, ни в один год такого не было, такой радости, которая была в этом году. Вот так Господь, как бы утешая нас за прошлую Пасху, дал нам эту свою великую радость и милость. Хотя события, которые предшествовали этой нашей светлой Оптинской Пасхе, особенно то, что у нас произошло в Великую Пятницу, это, конечно, можно поистине назвать новой Оптинской трагедией. Что же произошло у нас в Оптиной пустыне в Великую Пятницу? В 2 часа дня мы начали совершение торжественного чина выноса плащаницы Господней. Совершили уставное богослужение, которое закончилось половина 5 вечера. И вдруг в храм прибежал паломник и сказал, что в скиту кому-то плохо, одному из паломников. Туда побежали оказывать медицинскую помощь наш послушник, врач, с ним еще несколько медицинских работников, в том числе многие братья и я. И в скиту мы увидели в 20 метрах от скитской дорожки, напротив колодца преподобного Амвросия Оптинского, лежащего на земле молодого человека с признаками наступающей смерти. Ему начали оказывать медицинскую помощь. Искусственное дыхание, искусственный массаж сердца. И для того, чтобы это сделать лучшим образом, один из фельдшеров приподнял заправленную в брюки рубашку и свитер этого молодого человека, чтобы сделать искусственный массаж сердца, и увидел на обнаженном теле, в районе сердца, какой-то торчащий предмет. И когда он вынул из тела этот предмет, то это оказалась развернутая английская булавка длиной 10 сантиметров, которая была вонзено прямо в сердце паломника. Был заклад, как пасхальный агнец. Этот молодой человек, который приехал в Оптину пустыню в начале поста, из города Тольятти, по имени Георгий, которому было 24 года. Как потом выяснилось, он приехал к одному из наших братьев, потому что учился с ним в одном классе, и приехал здесь провести пост и разделить пасхальную радость, встретить Пасху Христову, но которую уже он встречал не в Оптиной пустыне, а в Царстве Небесном. Уже там ликовал, как мученик, проливший кровь свою за Христа. Потому что именно только рука сатанинская поднялась на этого человека. И для каждого из нас, когда мы все это видели своими глазами, было вполне очевидно, что это еще одно злодейское убийство сатанистов, воинов Христовых, верующих людей. Мы к этому событию, вот к таким вещам заранее как-то были уже внутренне готовы, потому что знали, что и в этом году дьявол не обойдет своей злобой Оптиной пустыни. Но что это будет вот так реально, так очевидно, что вот мы теперь это видим своими глазами, когда мы смотрели на уже почившего Георгия, конечно, вместить и до конца в это поверить было тяжело. Тем более Великую Пятницу, накануне Пасхи, это было очень скорбно, печально. Но Господь на Пасху все равно дал радость, все равно утешил нас, все равно сподобил нас своей великой милости, потому что Он сказал нам: «Да не смущается сердце ваше, не устрашается, веруйте в Бога и в Меня веруйте». И Господь эту радость нам дал. Вот мы никого и ничего в своей жизни никогда не должны бояться. Бояться только одного Бога, бояться только Господа, бояться только греха. И должны помнить, что для христианина, после того, как Господь разрушил смерть, разрушил дела дьявола, смерти для христианина уже больше нет. Что для каждого из нас смерть не есть теперь умирание, а есть рождение в жизнь вечную. И смерть теперь для нас, верующих людей, есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. И как бы злоба сатанинская не строила своих козней и злобных планов, все равно мы верим и знаем, что Господь воздаст каждому по делам его, что Господь победит зло, и дьявол и сатана будут ввержены в гиенну огненную, и воздастся каждому по делам его, и должны знать и помнить, и хранить в своем сердце, что бессильно зло, мы вечны, с нами Бог, аминь. Христос воскресе!
Это был архимандрит Мелхиседек Артюхин. Запись сделана спустя год после трагических событий в Оптиной пустыне в 1994 году. А сейчас предлагаем вам послушать рассказ матери инока Трофима Татарникова «Монахини Марии». Запись от 15 марта 2013 года. Матушка Мария рассказывает о его детстве, обращении ко Христу, о материнских страданиях, в результате которых она сама обратилась к Богу и приняла монашеский постриг.
Я не поняла столько, лет за 15, как я поняла, когда вот я бросила Оптину и поехала домой. Вот за этих 3 года я много-много поняла. Но только уже старею, время уходит. Я очень благодарна отцу-наместнику, что он моего сына в такой хороший путь отправил. Он помог ему. Он его строго держал. Он любил Матерь Божию и не стыдился наместника, где поругает. Ну, это как мне уже люди рассказывали. Он свою дорогу знал, никуда он не сворачивал. А я глупая вот такая старуха. Ну, что ж еще. Детство его было, как у деда хорошего. Он все хотел делать, он ничего не отказывался. У него свое послушание было. У него было послушание во дворе чистить, где коровы ночуют, и скотина стоит. У них у всех были, у каждого свое послушание. Вот я за 2 их ни одного никогда не наказывала. Вот свое послушание сделаете, идите. Кто вперед сделал, тот иди гуляй. Вот Трофим всегда старался вперед всех сделать. А в средний воду носил, а меньший дрова носил. Меньший сядет возле поленницы и сидит, смотрит. Они бегом бегают. Тот воду носит, а этот чистит там. А он только посматривает. А работу свою не делает. И забудет. «Ой, Сашка, до свидания, мы побежали». «Ай, вы уже быстро сделали, мне моя работа не надо, я ее долго делать». А он ее не делал. Ну вот, вот так вот. И по жизни они каждый стали по-своему. За ягодами ходили, всех их водила с собой. Если поедем далеко в лес, все с машины выйдут с кузова и побежали в лес. А я своим скажу, не ходите ни за кем, будем возле дороги собирать. Все выскочили с машины и побежали. А там ягод уже нету, люди все там. А возле дороги никто их не видел. А мы возле дороги, возьму 15-литровое ведро, им кружечки, И мы наберем, пока все бегают, мы приходим, они уже сидят в кузове, уже сидят пустые ведра у них. Вот кричат на меня. Ой, эта волчица уже с волчанятами ползет. И целое ведро ягод у нас. А они сидят. Я говорю, я же приехала не бегать по лесу, я бы детей своих всех замучила. А мы потихонечку возле дороги, а их никто не видит, эти ягоды. Потому что они некогда смотреть, они бегут в лес дальше. А за брусникой, когда ходили, через речку у нас Ея, у нас лодка своя, они грести уже умели все. Я им дам кружки, а себе ведро. И скажу, вы кружки, этот меньше ленивый был, так не хотел собирать. Да не все, не очень-то. Трофим уже больше был. Я скажу, поставьте кружки свои по раздельности. А я немножко собираю, собираю, одному в кружку всыплю, другому в кружку всыплю горстку, чтобы прибавлялось больше их в кружке. Им тогда интереснее, когда прибавляется. Придут, ой, мама, у тебя в ведре что-то не прибавляется. Я говорю, у меня ягод не было. И мы быстро ведро наберем, и им так, они охотно собирают. Потом Трофиму поможем добрать его на ведерко. Вот я их грибами, ягодами только одевала. Собирали, мы все сдавали. К школе все их обувала, одевала. Костюмчики купим, все. Ну что ж еще? Ой. Вот когда отправлять надо было мне Трофима учиться с дому, я боялась. Он никогда ничего в рот не брал. Не курил. Курить курил, курил. А с выпивкой он никогда не с ней не связывался. Мы собрали гостей, там его на друзей. Я взяла его, напоила водкой сильно, сильно напоила. Потому что меня маленькую напоили, было 5 лет. Я ее до старости в рот не брала. И взяла его, напоила. Ну и вот от того, не от того, но он никогда не выпивал. Ну, напоила, чтобы ему было худо. И вот он такой больной поехал с дома. Мы его отправляли. Ну, потом, ну, что еще бы? Ой, по характеру даже не расскажешь. Я этих налуплю, набью, и они сердятся. А этот, если я его наругаю, он руки опустит ниже колени, голову согнет и стоит, молчит. Маленький этот такой был воловый. Как в школу собираться, он никак вот... Кое-как его выгонишь с дому. Ой, я им давала копеечку на пирожок. Денег не было много. Он, я его выгнала из дома, и он забыл копейку. Я говорю, Леня, догони, отдай. То он, говорю, забыл копеечку. Идет, он говорит, мам, он идет и плачет, и говорит, будет старая, выгоню, и хлеба не дам даже, хлеба не дам. Мама, я тебя никогда не брошу, ты всегда будешь со мной. Вот так все и получилось. Я только возле Трофимушки. Всегда он со мной. Вот сюда приехала, мне и сапоги дали, и безрукавочки дали, и все это, все. Я так знаю, что это через Трофима. Мы, вот он откуда-то пришел с работы, мы с ним вдвоем дома. Чай попили, он меня сфотографировал, он меня любил фотографировать. И вот как-то мы с ним дружно жили. Сидит, говорит, мам, ну что толку, что мы живем? Никто нас не знает, есть мы или нет у нас. Ой, а мне нечего сказать, ответить ему. Я говорю, учиться не хотели. Кто учился, тот то космонавты, то летчики. А вы же учиться не хотели. Ну, по 8 классов и больше. А вот видите, как он сделал. И меня люди знают, и его мир весь знает. Господи помилуй, Господи. Он уверовал, я сама не знаю. Он где-то уезжал, сапожничать, он сапоги шить умел, хотел шибко. И там что-то, что с ним сделалось, потом он домой приехал, назад бросил там. И вот стал он голодать. По 10 дней ничего, ничего в рот не брал, ни воды, постился, ничего. Да. Голод был. Поститься, если он что-то ест постное, а он вообще в рот не брал ничего. И вот поехали мы по ягоды. С нами один мужчина поехал, и он. А он уже 10-й день, у него голод был. Я за ним сзади ходила, не ягоды собирала, а чтобы его в траве не потерять. Упадет, думаю, не найду я его. Он говорит, он потом понял, говорит, ты что за мной сзади ходишь? Ягод же нету, когда найду ягоды, ягод тебя позову. Ну, потом заночевали мы там в одном этом месте. Он ногами, руками бился, в сапогах спал, потому что комары ночью. Я думала, он умирает. Проснулись мы утром. Я говорю, Леня, поезжай домой. Мам, я сегодня, знаешь, меня соломой кормили. А я, говорит, отбивался. И вот он, хотели соломой накормить, а я отбивался. И вот так. Я говорю, я думала, ты умирал. Но все-таки я его сопроводила домой. Машина шла, я его отправила. А потом мы вечером едем, я гляжу, мой Леня идет с лесу. Я как закричу, сынок. А тот сынок старенький, одна бородка, усики, ну ничего, ну не ешь, человек не ест. А я как закричу, ой, Леня, а я думаю, он уже дома. А он с лесу идет. Как же он не потерялся и не упал. А все люди глядят на меня, сынок, старичок. А я, они у меня детки хорошие были, и я не старела. Я молодая была, выглядела хорошо. Трофима всегда думали, если кто не знает, что это мой муж. Ой. Я говорю, а ты почему домой не поехала? А что я домой поеду с лесу без ягод? Я пошел ягоды искать. Ну, там, наверное, со стакан набрал, не набрал. Он там силы его, наверное, не было ходить. Купили мы сухофруктов там в одном месте, в магазине. И он уже мне сказал, что завтра я уже буду начинать есть. Я наварила компоту, чтобы он попил. А я всегда как компот ему сварю. Потом утром я ягоды эти любила есть. Ищу, где же ягоды? Я раньше встала, но где же это компот? Может, он выпил, не мог он столько выпить. Ну, литра 3 я сварила, может, 4. Думаю, неужели унитаз выбросил? Говорю, Леня, а куда ты делал вот эти ягоды? Мам, я все съел. И все эти ягоды съел, и воду эту всю выпил. Оторвался, и вот и не умер, не знаю, почему. Заворот кишек не было, голодный был столько дней. А вот Матерь Божия ему, видать, помогала все равно, поддерживала. Ну вот, что ж еще? Его молодежь очень любила. Если где-то собираются молодежь, его обязательно пригласят. Он фотографировать любил. Скажу, Леня, ну что ты? Он всю ночь печатает, и в тазу полный таз в воде лежат бумажки эти фотографии. Я везде переищу, его на нигде нету. Я начинаю обратно ругаться. Говорю, ну что ты вот фотографируешь, а почему твое нету? Как будто вот моя душа чувствовала, что вот мне надо его на фотографию. Один раз приходит, говорит, ну вот, наконец-то я сфотографировался, чтобы ты не ругалась. Сел я, говорит, завтра принесу. Приносит фотографию, говорит. Она в Красной Пасхе есть, эта фотография. Ну вот, ты говорила, вот садился, а меня нету. А я вот здесь садился. Я говорю, ну как нету, вот ты. Он же себя не видит, он же в зеркало не смотрит. Какой он сейчас голодный. Я говорю, ну вот видишь, вот и рубашка ж твоя. Рубашка моя, ну не я. Но я так смеялась, вот надо было мне плакать, я смеялась. Рубашка моя, а не я. А он себя не знает, не видит. Как будто вот в огород пужило ставят такие вот. Один раз он уже третий день голодал, я не знала. А он любил простаки, что продавали в бутылках пол-литровых. Вот я возьму эту бутылку, это простакиши, и 3 яйца разобью. И на растительном масле такие круглые эти лепешки напеку. Они поднимутся румяные такие, толстые, пышные. Он очень любил. А я только напекла, вот в кучку наложила. Он приходит. Ой, ну зачем ты напекла? Я уже 3 дня самые трудные. Я уже голодал, а ты этих пирогов напекла. И вот он не мог выдержать. Все же поел. Ну вот. Так я ругалась, так он и уехал с руганью с моей. Он не хотел монастырь ни в какой. Он, когда плавал, хорошие деньги получал. А сюда пришел в мир, маленькие деньги, а стал голодать, в пожарке работать устроился, а голодал, а над ним смеялись. И вот он даже зарплату не пошел получать, больше не пошел на работу. Ихний начальник, ихний, приезжал, я сама вышла в коридор, слышу, как они разговаривают. Он говорит: вам не над кем смеяться, я больше туда не пойду работать. Ну и потом пойду коров пасти, поеду в Красноярск коров пасти. Я говорю: что ты в Красноярск поедешь? Ну, хочешь пасти, хорошо платят там. Я говорю: паси здесь, деревней много, говорю, пастухи надо. Нет, я поеду в Красноярск. Вот поехал в Красноярск, видать, пастухов там нигде не надо было. А в Барнаул заехал к брату к моему, там кое-что свое оставил, вещи. И ему подсоветовали в Бийск. Поезжай в Бийск, а без прописки его никто нигде не брал на работу. Там тебе без прописки возьмут это, вот, восстанавливают храмы. Вот он туда поехал. Мы его потеряли 3 года, вообще не знали, где он. Я уже хотела в церковь идти, отмаливать или что делать. Мне говорят: ничего, не надо ничего делать, подожди. И потом мне брат позвонил или дописал, не помню. Если хотите Лёшку найти, увидеть, то он в Бийске. А я только инсультом заболела, в больнице лежала. Дети пришли, говорят: мама, мы Лёшку нашли, вот поедем сейчас, мы его привезем. Поехали, два сына моих, а он уже уехал в Оптину. Вот так вот он и поехал в монастырь. А потом поехали они сюда, в Оптину, тоже, и хотели привезти, а он с трапезной выходит и машет рукой: только не домой, только не домой. Я свое место нашел. Не дался он никуда, домой не поехал. Но они ему пообещали, что мы на тот год приедем. Вот так же весной приедем. Вот и получилось, что вот на похороны поехали. Только его мы не застали, их похоронили. Мне было стыдно кому сказать, что у меня сын вот пошел с бородой, ходит косматый, лохматый. Мне было стыдно. А я иду с работы, меня кричат: иди посиди, хоть что-то расскажи, новости. Ну, я подошла, там лавка длинная, известно, бездельные старухи дома, они выходят, сидят. Вот они сидят и говорят. У одной наркоман, другой в тюрьме сидит. У третьей там тоже неладно, такой с дома все несут. Я думаю: о, глупая, чего ж я стыжуся? Пойду я своего сына покажу. И вот я пошла, принесла им фотографию. Говорю: а у меня вот, говорю, какой сын. Это... И сидела с нами женщина, которая разносит телеграммы. Там отдельно не почтальон, а телеграммы, что носит. Она сидела. И потом приходит она, приносит телеграмму, а не в наш, в нашем подъезде, только не в нашу дверь, на площадке напротив. Там отказались: у нас такого нет, мы такого не знаем. Я хорошо теперь знаю, что эта Матерь Божия все делала, чтоб я после инсульта не смогла ехать, чтоб не застала. Мне легче, когда вот его уже похоронили, я его не видела такого. А я его какого отправила, вот только я его такого и знаю. Ну и вот, а это пришла женщина утром на работу и говорит: а почему телеграмма тут лежит? А вот ходили, нет такого. Она схватила телеграмму и к нам приносит, уже было 5 часов. По-моему, воскресенье было, Пасха. Она приносит, а мы с этой, с меньшей Леной дома были. Она нам сунула эту телеграмму и убежала, чтобы не слышать, как мы тут будем кричать или что. А меня Господь так утешил. Детки, вы даже не поверите. Мне так он утешил. Я говорю: Лена, нашего же Леню так же, как Господь воскрес на Пасху, и Леня наш так же воскрес. Леня так же вот на Пасху. И мне как-то прямо, ну, мы, конечно, плакали и заплакали, ну, не так, как мне можно было умереть от этого страха. Ну, и тут Пасха, конечно, денег у него всех нету. У кого на книжках, так они их не снимешь. Ну, где-то дети заняли. А я караул кричала: только возьмите меня. Они боялись меня взять, потому что мне нельзя было лететь самолетом. Ну, они говорят, мы сходим к врачу, посоветуемся. А я подумала, что он голодал, и его затоптали, как пошли крестным ходом. Его затоптали там, просто народу много. И вот я так и решила. Пока мы не приехали, вот здесь уже в Калуге мы узнали. Вот так вот. Если бы я, конечно... А мы приехали в аэропорт, самолетов нет на Москву. Нам сказали, забыла куда-то город, туда, оттуда больше летят самолеты. Мы до туда полетели, забыла город. Уже пошли вниз, мне Гена говорит, мам, он говорит, самолет пошел на Москву. Мы не успели тоже. И вот в 2 часа мы зашли в гостиницу, дети пошли в душ, помылись. А в 2 часа, как видать, похороны начались, я как заплакала во всю голову. Душа все чует, все знает душа. Ну вот, за все слава Богу. За все слава Богу. Она меня утешила, Матерь Божия. Не дала мне погибнуть. Оставила молиться, вот надо. Ну вот, ну что еще? Ничего не писал. Только я пошла, когда на 40 дней приглашать батюшку своего. Он говорит, ой, подождите, я был в монастыре, записочку он вам передал. А я потом это пошла дорогой, почитала, думаю, ой, какая записочка. Пришла, когда люди собрались на 40 дней, и батюшка же этот пришел. И я невестку попросила, чтобы она прочитала вслух. Батюшка же встал, говорит, ой, я не думал. Вот он, вот она в Красной Пасхе это письмо написано. Не писал ничего, только прислал мне иконку, кто-то ехал, он передал иконку Господа, и просфорочки присылал. Ну вот, я ничего не понимала, ничего не понимала. Ну, когда мы на похороны приезжали, то уже не успели. С дороги посылал сын телеграмму, чтоб не хоронили, но похоронили. Я не хотела тогда сразу уезжать домой, не хотела. А меньший сын скомандовал, расплакался, там Катюшка, он шибко свою жену любит. Там как Катюшка, она не знает ничего, тут родительский день наступает. Я говорю, ну побудем хоть родительский день. Нет, 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 скомандовал. Приехали мы в Москву, бензина ни на одного самолета нигде нет. Я говорю, ну вот, оттуда сорвал нас, и теперь, говорю, ни там, и ни там, и домой не попадем. Но тут недолго сидели, мы нашли бензин, где они там, не знаю. Ну и все, мы улетели. А там приехали, там пьянка, ругание. Люди все на кладбище кричат, ругаются всякое. Ну, я говорю, ну вот так. Ну вот. А я потом через полгода поехала, чтобы мне побыть полгода здесь и до Пасхи, чтобы... Пасху, родительский день побыть. Я приехала, побыла. Как раз к батюшке Антонию попала. Он у порога тут у дверей исповедовал. Я к нему подошла. Он меня на подсобное отправил. Дал женщину одну, чтобы она меня отвела. Я на курятнике послушание несла. И так вот. А у нас мальчик этот, Женечка, шибко болел у дочери. Он все время кричал и кричал и кричал. День и ночь кричал. Мне было никак нельзя бросить ее одну. А потом я как уехала, она говорит, мама, я думаю, он умер. Он так уснул, говорит, я только ходила и слушала, дышит или не дышит. Вот Матерь Божия сама с ним занималась. А так я думала, я буду сидеть. Ну вот. И все это до ума доводит. Вот дела. Вот он уснул и не мешал ей, что делать. А мы все думаем, мы. А этот раз я поехала, думала. Но я была сильно устала. На пекарне работала. Мне давал отец Феодосий парней молодых. А что они? Они же не понимают, ничего не видели. А я любила эту работу. Вот. Устала я сильно, устала. Я год в бане не мылась. Так голову помою, где помою. А, там. И как раз два сына приехали. Я говорю: «Гена, я так устала, я так домой хочу». Я глупая взяла ему, сказала: «Тот нет, тот не касался никогда ко мне. Он говорил, хлеба не дам, хоть ты тут помирай». Как-то он хладнокровно к этому относился. А этот нет. Доставил меня, пошли, наместника нашли. Он у него просит меня. А я стою, думаю: «Ой, скажи ты, что не благословляю, скажи, я бы не поехала». А он промолчал, наместник. И потом сын говорит: «Пошли». И пошли мы. Как раз машина шла до Москвы, и мы поехали. И вот я так сорвалась. Так мне много мне Господь что-то показал. Много видела я хорошего от Господа. Шла я, в феврале приехала. Шла, мороз такой. Хиу здесь же не так, как в Сибири. В Сибири совсем все сухо. А здесь и думаю: «Сынок, сегодня я к тебе не подойду, потому что руки не вынес, с рукав холодно». И это... А когда шла, только проходную прошла, тут тропиночка была к ним прямо. Раз, я сама не знаю, раз и повернула, и пошла. Но не дошла метров, может, 5 до них. Мне стало жарко-жарко, руки, все горит у меня, вот горячее. Я руки выняла, все... Кресточки их не поцеловала, везде им приложилась. И вот думаю, вот уже Трофим слышал, что Господь слышал. И он меня обогрел, и чтоб я подошла. Вот столько было, вот показывал мне Господь, показывал, что это все действительно правда. Ну, еще вот не знаю, что. Они приедут, когда с Сахалина, сколько им давали отгулов. Наверное, месяц или полтора, или два, не помню. Нет, он после армии пошел просто поработать. Дома денег не было, заработки маленькие, и он пошел. Просто там вербовались люди, и он завербовался. Он 5 лет там отплавал. 1 год отплавал, приехал домой, и этот меньший с армии пришел. Он этого с собой забрал. Вот они по 5 лет отплавали. Ну и вот наберет там всего наберет это девчонкам, это Саше, этому дома, который... Они уже вдвоем все покупали. Целый мешок вытряснут посреди. Разбирайте, кому что подойдет. Вот они налетят, все расхватают. А он останется. А я говорю: «А тебе где? Ты все выстряхнул». «А мне так хорошо». Вот все ему было хорошо. Довольный был, что... Ну, что же еще рассказать? У него друзей не было, парней. А девочки все были его друзья. Вот приедут, в клуб придет, чистенькие, опрятненькие, одеты красиво, сами себе накупят. А деревенские придут, лохматые, косматые, выпившие. Ну, а девчонки, конечно, к ним, но почему-то Трофима сильно не любили. Парни били его. Нападали на него всегда. Вот к Гене не лезли, а вот к нему. Он придет в клуб, и а девочки всегда в кучечке, уголочки соберутся в уголочках, в деревне так всегда. А он подойдет, всех обнимет. Сестреночки, он еще не знает, как зовут, а все у него были сестреночки. Ну и вот, вот его не любили мальчики эти все, и друзья их, женихи их. И вот, думаю, что они утром ши-ши-ши-ши-ши, шепчутся. Я как зайду, мы в коттедже жили, я зайду, они замолчат. Что случилось? Ну, ничего у нас не случилось. Ну, что случилось? Я говорю: «Ну, что-то случилось, что-то я не знаю, что вы говорите». Ну, и вот. Ну, я вижу, не побитые, ничего, все нормально. А слух прошел уже мельком, что дрались на наших, нападали на моих. Ну, посмотри, видишь, нигде царапин у нас нету. С чего ты взяла? Мало ли кто что скажет. А потом уже они идут в клуб, а я палочку хорошую возьму в рукав сразу толкаю. И пойду, стою с крайчего где-нибудь. А лето было. А потом ночью как раз думаю, ой, буду бить их, будут валяться, а вдруг я не по своему попаду. И вот это. разочаровалась, не стала ходить. Ну вот племянника носил с собой, он на него сильно-сильно похожий был. Он и сейчас есть, и сейчас. Ну вот он его, куда идет, его с собой берет. И говорит, это мой сын, это жена дома, это мой сын. Везде этот вот, этот сейчас внук помнит, как он его водил, везде носил. Чтоб только не вязались к нему. С одной дружил, она техник зубной. Я говорю, Леня, ну женись ты на ней. Она хоть мне зубы поставит. О, тебе зубы, а мне что? Она же не палка, ее потом не отбросишь. Куда мне ее потом? А мне зубы хотелось поставить. Не слушала меня. Я им всем приготовлю девочек, пока идут с армии. Никто моих не взял. Но вот который взял, которого я благословила, тот живет хорошо. Хорошо живет. А второй сам, так он сам и болтается, как-нибудь переживает. Ну, что еще спросить? Вот читать уж он любил. Вот уж я ругалась с ним. Читает, смеется во всю голову. Господи, ну что там в книге можно смеяться? Над чем там смеяться? Я не читала никогда, мне некогда было, семья была. Да я два класса даже не закончила. Мне читать не это не интересно было. Он говорит, мам, ну послушай, я тебя почитаю. Ну почитай. Ну вот один старик горбатый был, а... Нанял он, чтобы горб ему вылечили. И вот накрыл его одеялом, а сам ходит, шепчет, что-то шепчет, и палкой по горбу. Поэтому как-то... И я рассмеялась. Он говорит, ну вот видишь, вот и ты смеешься. Ну вот. Любил он, очень любил читать. Все он любил делать, все любил делать. Что бы он ни взял, все любил делать. Он не давал, если увидит, что я несу что-то, он кричит далеко... Поставь, не трогай. Если стираюсь, он отберет у меня руки. Говоришь, видишь, у меня какие руки здоровые. Я, говорит, выжму. Раньше половики были все на полу тканой. Я, говорит, они аж сухие. Все делаю, помогал. Начну белить, они выбелют у меня. И вымоют, и все. Я на пекарне работала. Он тоже всегда приезжал и всегда мне... Приходил в ночь, я работаю, он приходил тоже. Они обои с Геной приходили. Помогали мне печь хлеб. Потом ему пригодилось и здесь, говорит, хлеб тоже выпекал. О, я так хочу хлеб попечь, хоть бы один бы хлеб мне бы дали спечь. Ну, хлеб совсем не такой, вот, не такой хлеб совсем. Ну, кому подойти? Думаю, еще напрошусь, а сама за не могу. Я бы сама не пекла. Пекли только б я, чтобы делать так, как мне надо было, чтобы я бы сделала. А пару, чтобы она постояла, выкисла как надо. Вот это б я только бы последила. Может, они, не знаю. Как. Мне кажется, у них опара не выкисает быстро. Может, дрожжей много кладут, не знаю. Будай наместник едет, шофер придет, попросит. Завтра нам белого булку и серого булку. В Москву поедем, гостинцы повезем. А мы ехали в больницу в Козельск. И ехал этот с нами Феодосий. Я говорю, отец, я возьму булку хлеба, гостиницу, больницу. Да ты что позориться с хлебом? Что хлеба нету? Не война же. Я говорю, отец, я возьму. Ну не возьму, так привезу назад. Они так обрадовались. Я булку круглую пекла, взяла круглую булку хлеба. Так потом едет и сам, куда едет, сам берет булку хлеба, чтобы гостинцу везти. А этот не отрезать хлеб, крошится весь. Не держит друг дружку. А я сейчас не знаю, кто пекет, чтобы попроситься у кого. Это ж надо, наверное, у льва, да?
Буду.
Ну, я... Ну, и ладно. Пусть так. Я пост великий. Я все время пирожки пекла постные. По Трофимову? По Трофимову я не знаю. Я что-то я сама старалась, а сама... Вот когда только весной он погиб, Я у сына попросилась на дачу. Говорю, Саша, да, буду я ездить на дачу, чтобы мне не скучать, я буду там работать. А мне наш батюшка сказал, когда батюшка сюда приезжал, он всегда с ним встречался, разговаривал, он много чего ему научил. Он говорит, я сколько вот учился, как он там уж учился, я столько не знал, сколько меня Трофим научил. Ну и вот, говорит, он любил Богородица, Дева, радуйся, эту молитву. Вот как он мне сказал, я как ее заладила, как я ее кое-как выучила, я не могла ее выучить. Батюшка приедет ко мне домой, но выучила. Говорю, батюшка, даже два слова не могу запомнить. Ну, а потом как-то научилась все это, выучила. И потом сюда приехала, и все с этой молитвой, с молитвой. И она у меня пошла, вот в сердце пошла. А я напугалась, я думала, я с ума сошла. Что было спросить у батюшки, я ни у кого не спрошу, тут уже здесь была. Я и под подушку голову спрячу, я и туда, и сюда, и не знаю, куда мне от нее спрятаться. Господи, да что со мной случилось? Я не знаю, она от меня лезет, вот снутра сюда лезет, Богородица, Дева, радуйся. Ну, вот так отбилась, а теперь не могу никак выучить, чтоб она пошла. Хоть Иисусову молитву сейчас ничего не получается. Или просить. Я уже Трофима просила и ходила. Это... Читалась и читалась. Читалась она мне, читалась. Я же говорю, что я испугалась. Я думала, с ума сошла, что ли. Я такого не знала и не слышала ж никогда. Я ж не была близко с верующими людьми. А потом я только вот узнала, что Трофим хотел, чтобы как-нибудь она пошла. Тоже не мог никак выучить. Не выучить. Она же не учится, она же в сердце дается как-то. Ну, я не знаю, как сказать, но я ее поняла, что мне много Господь, много чего показал. Но я все потеряла, все кинула. Одному так брату говорю, все потеряла. Он говорит, неправда, ты нашла, теперь ты больше не поедешь в мир. Я говорю, действительно, уже мне не надо ни дети, ни внуки, никто мне не надо. Никто не надо, только бы пожить, чтобы очистить свою душу. А у нас хоть и монастырь, у нас все не то, все не то, все не то. Какие-то батюшки, Господи, прости меня, нельзя это говорить. Мне кажется, они какие-то как холодные. У нас же тут все тепленькое, все свое родное, все чистенькое. Там все другое, совсем не то. Все то, вот будут камеры, может, кассету смотреть, может, обидеться, не знаю. У нас сейчас владыка, и он меня тоже не очень-то хотел пустить. Ну, я попросилась у него до Пасхи пожить. Он говорит, ну, если будут держать тебя там, то поживи, поезжай. Я говорю, будет тут. Меня, говорю, сынок, меня сынок заработал, чтобы меня там подержали. А сама думаю, я больше не поеду сюда. Уже здоровья нету, а люди не понимают. Давят и давят и давят, прямо на горло ступают. Ну, не могла я выдержать больше там. Все говорят, смиряйся, смиряйся. Уже все, дважды инсульт, инфаркт, ну сколько же смиряться можно? И у нас, и тут говорят. И один раз батюшке Антонию пожаловался, что-то кто-то меня обидел. Сразу, как только я приехала, еще полгода. Как он на меня закричал, громко-громко на весь храм. А ты что, лучше их? Вот, думаю, все, нельзя говорить, жаловаться, нельзя говорить. Это уже еще не будет, так я, батюшка, я сама виновата. Вот, батюшка, я вот так сделала. Вот я обидела человека. А на пекарне там же дадут молодых. И по рукам им приходилось побить. И все. И потом прощения просишь. Да бежишь, батюшке, на исповедь. Думаю, вот я ему по рукам надавала. Он говорит, а руки стоят. Они же вдвоем говорят. А тесто, оно же не ждет. Его же надо вовремя, вместе. Ну, и вот не стало больше. Так жаловаться, говорить, что меня обидели. Гоняли, били мне по мордяхе. А матушка Симфора как меня била. Ой-ой-ой. Покажи язык. Я ей показала. Она как схватила мой язык, как вытянула. Да как палкой начала, палкой по языку. Но я ж на пекарне не могла не говорить. Мне ж там надо было говорить. И неделю кое-как промолчала после того. Я приехала, думала, все, я умру. Меня мама никогда так не била, как эта матушка. Зовут меня обратно батюшки. Досифей молодец. Он такой был добрый мужик. Феодосий меня зовут к матушке Симфории. Я говорю, не-не-не, мне некогда. Думала, я уже поговорила, сейчас она мне опять будет бить. Я думала, она только меня так. А она, кажется, всех била. И братьев всех, кто ездил к ней, всех попадала. Ой, беда. Но как, она тут раз и умерла. Наверное, в 2000 году, я уже забыла. Я как приехала, я хлебушка пекла, наместнику понравился, наверное, я так думаю. Батюшка приходит, говорит, тебя наместник зовет. Я думаю, ну, наверное, муха попала, или волосы попали, или что ли в хлебе, что наместник зовет. Боюсь идти. Пошла. Он говорит, давай монашество принимай. Ой, батюшка, ты что? Ты за меня отвечать будешь? Перед Богом. А я на пекарне там, я на службу не ходила, ничего не ходила. Схожу только на помазание быстренько и обратно на пекарню. А перед праздниками вообще у нас там работы было куча много. Ну вот. Вот он меня... А я говорю, нет, батюшка, я не знала. Никто не батюшка, никто не ознакомил. Что нельзя отказываться, нельзя ничего. Я думала, я научусь больше, дольше поживу, больше научусь. А ничего мы не научимся. Вот. Ну вот я отказалась. Он говорит, ну ладно, оденем тебя послушницей, побудешь в черной одежде, привыкнешь потом. Я потом 7 лет, меня не постригали. Ну и то, братья, я не хотела, потому что я малограмотная, я читать много надо, я это все знала. А батюшка Василий, Илья, они вот настояли, почему мама Василий уже постриженная, а ты нет. Вот они меня просто... Они меня... Ну, я не каюсь и не жалею, но как-то долг крепче на мне теперь, кажется, что долг крепче. Ну, в Оптино я здесь когда была, тогда сила была, работала, хотелось мне все делать, на службу я, на раннюю хотелось ходить. Мне казалось, я каждый день, вот хоть маленький шажок уже к Господу ближе. Ну, а теперь я уже теперь просто... Батюшка Антоний говорит, ну, болеешь, ложись и лежи. Никто тебя не гонит. Ну, как же я буду лежать? Ну, это просто сказать только. Ну, где ты лежишь, если ты еще глаза твои видят и ум работает? Ну, с палочкой по снегу вот такую даль надо было ходить. Ну, это слава Богу, все слава Богу. Люди меня не бросали, все провожали. Никто одну не пускал мне идти. Ну, вот с жильем мне было очень плохо. Ну, это все надо было, все надо было. Один братик говорит, матушка, ты что так часто меняешь кели? Господи помилуй. Что ты меня спросила, интересно? Я говорю, это не я меняю, это Матерь Божия меняет, чтоб я смирилась, сколь мне уже осталось жить. А туда беру только душа, когда добрая. Вот она меня, говорю, и так поправляет мою душу. Больше что ему скажу. Обижаться ж нельзя ни на кого. Но это так оно должно быть, наверное, так и должно быть. Потому что никто не правит нами, а только Господь. У меня вот внучки, я маленьких их с собой все время сюда возила. Все время у меня девочки со мной были. А ну как уехала в Сибирь, они все ушли. И все сейчас в миру, все живут так, как получается. Люди рассказывают много-премного, много. Ну, я как-то это все не беру к сердцу. Ну, им же это все... Не мне, оно мне. Я не интересуюсь. Это им. А я что-то, я не знаю, ну, наверное, ж я живу тоже егоной помощью. А чем бы я жила? Вот не... у дочери трехкомнатная квартира, вот моя. Она сейчас, сын пошел учиться на врача хотит. Она одна в трехкомнатной. Мама, я пошла билет покупать обратно. Она сейчас приезжает сюда. Я тебе куплю. Я говорю, не вздумай, я больше не поеду. Туда я не поеду. Меня здесь не бросят. Хоть кто, никто. И братья со мной все хорошо, и женщины все хорошо. Все хорошо у меня. Что больше надо? Молиться надо. Все. А дома все, дома не то. Дома и постись не так, как надо, и ничего не надо. Невестка не ездит, и будь с нами, я буду поститься. Сколько ты, ну, раз ты не поешь мясо, может, один день, может, а ты все равно потом будешь его есть. И мне надо будет с ней садиться есть. Было такое. Ну, не будешь я простить ей, ты мне отдельно свари. Она варит, она знает, что мне нельзя, она варит. Но потом я лучше не ездила к ним. Раз вы не хотите меня понимать. Жизнь интересная. Здесь жизнь интересная. Ничего тебе не надо. Поел, что есть, и слава Богу. В миру все что-то надо, все надо, все надо. Я же поехала, купила тебе там себе дом. 9 козов у меня уже было. С козлятами. Батюшка дал овцу и барана. Господи, баран. Молодец, что он меня побил. Побил потом. Ой, свалил меня, и этот здоровый был. И мне надо идти во двор, а я боюсь. Села на телефон и звоню. Батюшка, приезжай, забирай. Он мне ногу разбил, я встать не могу на ногу. Он говорит, да режь его, кому хочешь, куда хочешь, отдавай. Ну, я потом шоферу позвонила, он приехал, зарезал его. И после инфаркта уже мне вообще ничего не надо стало. Ничего не надо стало. Все. Все раздала. Попросила шофера, он подогнал трактор, свою тележку. И мы все сгрузили. Мне дети все с дому. Все дети все отдали свое старое. Себе все новое накупили. И я все отдала людям. Освободилась. Ничего не надо. Здесь меня люди... Можно сказать, что замучивают. Но вот сейчас спокойнее мне стало. Я сейчас в келью другой. Я попросила некоторых, что не хочу, чтобы ко мне ходили лишний раз. Потому что давление за 200, а все приходят, все расспросы, расспросы, допросы. И это... Там гостиницы с Москвы приехали 12 человек, врачи. Ну, они сказали, врачи. А я не выходила. Я закроюсь и в своей комнатке сижу. Они меня позвали. Я говорю, я уже поужинала, я не хочу. Ну, идемте с нами хоть посидите. Ну, идемте. Ну, просто уважать людей. Ну, думаю, пойду посижу. Пришла, села. Я сама себя не видела. А их старшая, ну, она говорила, врач. Говорит, что с тобой случилось? И как ты пришла другая? Как села, ты совсем стала другая. Я ничего им не сказала. Ну, ничего не сказала. Да, я совсем даже говорить не могла. Но вас 12 человек, 12 ваших бесов на меня все прыгнули. Так что с меня должно быть лучшего? Лучшего тут не получится. И вот она потом говорит, ну, пойдемте в келью, пойдемте в келью. Я хочу с вами в келье поговорить. А я там вообще все не могу. Я не могу. Давление смерили, у меня этот, даже пояс этот отскакивает. Не могли смерить давление. Такое высокое было. Они мне таблеток всяких, лекарства напоили и ушли. Вот так лежу, думаю, вот так. Пошли спать. А тут умирай, ложись. Тут бросили, пошли. Я не могла отдохнуть. На завтра встать не могла. Я вся больная была. Вот. А сейчас мне тихо.
Это была беседа с монахиней Марией, матерью убиенного инока Трофима Татарникова. Запись 15 марта 2013 года. Мы молимся об убиенных монахах Василии, Трофиме и Ферапонте и призываем их помолиться милосердному Богу о нас, грешных. Вечная и блаженная память.